Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Алексее Великоустюжском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Богословие иконы» беседа с профессором иконологии протоиереем Николаем Азолиным. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О молитве. Аскетические опыты, том 1. О молитве. Статья 2. Преподобный Пимен Великий сказал: «Все житие монаха должно быть плачем. Это путь покаяния, преподанный нам Писанием и отцами, которые сказали: „Плачьте, другого пути, кроме плача, нет“». Другой великий отец сказал: «Если хочешь угодить Богу, изыди из мира, отделись от земли, оставь тварь, приступи к Творцу и соединись с Богом молитвою и плачем». Иноки, живущие в многолюдных монастырях и желающие стяжать молитвенный плач, должны обращать особенное внимание на умерщвление своей воли. Если они будут отсекать ее и не обращать внимания на грехи, вообще на поведение ближних, то приобретут и молитву, и плач. Помыслы, собираясь в сердце, возбуждают в нем молитву и печаль по Богу, а печаль эта производит слезы. При страшной скудости нашего времени в наставниках истинной молитвы изберем себе в руководителя и наставника плач. Он и научит молитве, и охранит от самообольщения. Все, отвергшие плач, отлучившие его от молитвы своей, впали в самообольщение. Это утверждают святые отцы. Достигший посредством плача чистой молитвы помнит во время молитвы только Бога и греховность свою. Смерть и суд, долженствующий немедленно наступить после смерти, представляются ему наступившими. Он предстоит сердечным ощущением пред судьею, нелицеприятным и неумолимым в конечный день суда, пред судьею, который еще может быть умолен и может принять лице плачущего на суде, установленном и предначатом молитвою. Он благовременно ужасается, недоумевает, трепещет, рыдает, стонет, чтобы избежать бесполезных ужаса, трепета, недоумения, рыдания, отчаяния, которое породит в отверженных грешниках окончательный приговор прогневанного навеки Бога. Он осуждает себя, чтобы не быть осужденным, признает себя преступником, достойным всех казней, чтобы отклонить от себя казни, исповедует грешникам, чтобы получить праведность от десницы Бога, дающего эту праведность Туне всем грешникам, сознающимся и раскаивающимся в греховности. Заповедует Господь: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Здесь сказано неоднократное действие, но постоянное. Повеление распространяется на всю земную жизнь человека. «Всяк, бо просяй таким образом, приемлет, и ищай, обретает, и толкущему неотступно отверзится. Отец, иже с небесе, даст Духа Святаго просящему Него». По самому обетованию необходимо тщательнейшее, непрерывное делание. «Не весте бо, когда Господь дому приидет, вечер, или полунощи, или в петлоглашение, или утро, да не пришед внезапу, обрящет вы спяща». Невозможно, замечает святой Иоанн Лествичник, научить молитве желающего научиться ей одними словами. Учители ее — опыт и плач. В сокрушении и смирении духа начнем подвиг молитвы, вступим под руководство плача. Сам Бог, даяй молитву молящемуся, соделается нашим учителем молитвы. «Придите ко мне», — приглашает нас священная Матерь всех добродетелей молитва, все труждающиеся под игом страстей в плену упадших духов, обремененные различными согрешениями, и аз упокою вы. «Возьмите иго мое на себе и обрящите покой душам вашим, исцеление вашим язвам. Иго бо мое благо, способно исцелять от согрешений и самых великих». «Приидите, чада», — приглашает нас священная Матерь всех добродетелей молитва, «послушайте меня, страху Господню научу вас. Научу вас страху Господню самым опытом, внесу ощущение Его в сердца ваши. Научу вас и страху новоначальных, которым уклонится всяк от зла, и чистому страху Господню, пребывающему в век века, страху, которым страшен Господь над всеми окрестными Его, страшен самим пламенным Херувимом и преславным шестокрылым Серафимом. Оставьте бесплодную и напрасную привязанность ко всему приходящему, с которым вы должны и поневоле расстаться. Оставьте увеселение и наслаждение обольстительные, оставьте празднословие, смехословие и многословие, опустошающее душу. Вспомните, рассмотрите, удостоверьтесь, что вы здесь, на земле, кратковременные странники, что Отечество ваше — вечная обитель, небо. Вам нужен туда верный и сильный вождь. Этот вождь — я, никто иной. Все святые, вошедшие от земли на небо, совершили шествие не иначе, как мною. Я открываю вступившему в союз со мною падение и греховность человека и извлекаю из них, как из глубокой пропасти. Я обнаруживаю пред ним князей воздушных, их сети и цепи, разрываю эти сети и цепи, поражаю и прогоняю этих князей. Я объясняю Творца сотворенному и Искупителя искупленному, примиряю человека с Богом. Я раскрываю пред учеником и любимцем моим необъятное величие Бога и ввожу в то состояние благоговения и покорности к Нему, в котором должны быть создания пред Создателем. Я насеваю в сердце смирение, я делаю сердце источником обильных слез, причастников моих соделываю причастниками божественной благодати. Не оставлю руководимых мною, доколе не приведу их пред лице Божие, доколе не соединю с Богом. Бог — неисполнимое исполнение всех желаний в здешнем и будущем веке. Аминь.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Алексей Бельковский. Священномученик Алексей, в миру Петр Филиппович Бельковский, родился в 1842 году в селе Рождественно Каширского уезда Тульской губернии в семье священника Филиппа Ефимовича Бельковского. Священник Филипп Бельковский был сыном пономаря из села Белькова Московской губернии. Он служил более 40 лет на одном месте в храме села Рождественно. Интересны воспоминания о нем, из которых становится ясно, в какой обстановке провел свое детство архиепископ Алексий. Семья священника Филиппа была бедная, и, как вспоминают знавшие его, в жизни своей Филипп Ефимович не испытал и не знал, что такое роскошь или богатство или слава. Не любил он этого и не искал в жизни. Нужда с самого детства приучила его к умеренности, а умеренность зато не допустила его испытать и понести то тяжелое иго, которое зовется бедностью. С первых дней поступления на должность священника скудость средств, которая была общим делом многих священников, выпала и на его долю. Но он и со скудными средствами скоро сроднился. И без того по воспитанию воздержанный приучил себя к бережливости и крайне умеренному образу жизни. С удивительным умением он и малым пользовался так, что не имел ни в чем недостатка, не испытал, не встречал, как он сам передавал того, что зовется нуждою. Сообразуясь со своими небольшими средствами, он не заводил ни веселых кружков, ни изысканных пиршеств. За удовольствиями самыми обычными в жизни ему некогда было гоняться. Он всецело предавался исполнению того, что служило и ему, и обществу на пользу. Никакие развлечения не в состоянии были поколебать или отклонить его от исполнения долга христианского, семейного и пастырского. При многотрудном и многосложном образе сельской жизни он сумел совместить исполнение обязанностей и христианина, и семьянина, и пастыря, и сельского хозяина, которые при всем своем разнообразии легко гармонировали в нем, одно другому не препятствуя, а напротив, одно другим разумно поддерживаясь. При всей многосложности, разнохарактерности занятий сельскохозяйственных, потребностей семейных и обязанностей пастырских, он обладал удивительным умением ничего не опустить и исполнить все вовремя. В округе своем он 10 лет нес должность благочинного, около 20 лет был духовным отцом своих собратий, и эту должность по их избранию исполнял до последней минуты своей жизни. Храм был для него и утехою, и отрадою от мирских забот, и был, в свою очередь, предметом многих его забот и трудов. Можно сказать, что его трудами храм в селе Рождественне пересоздан и доведен до соответствующего святыни благолепия. Насколько он заботился о благолепии внешнего храма, настолько же и даже более заботился о благолепии внутреннего храма своих посомых, веренных ему Богом. Не щадил он и в этом отношении ни труда, ни времени, иногда столь дорогого для него, как семьянина, как хозяина, лишь бы только принести пользу своей пастве, уничтожить тот или другой недостаток, замеченный в целом обществе или в отдельных лицах. Не опускал ни одного случая, чтобы не вразумить или не обличить невежду, или не посоветовать, чтобы он возвратился с пути заблуждения. Все, что только доброго он сам знал, всегда старался передать и духовным чадам своим, в непросвещенных сердцах старался возжечь тот свет, который необходим каждому христианину, возгреть ту теплоту веры, которой сам пламенел к промыслителю. Всеми мерами стремился в посомах возбудить ту любовь к Богу и закону Его, которая и самому ему была присуща. 1864 году Петр Филиппович, сын отца Филиппа, окончил Тульскую духовную семинарию. В 1867 году он был рукоположен сан священника и служил в Михайловской церкви при Михайловском детском приюте в городе Туле, а с 1886 года в Тульской Александро-Невской церкви. В 1874 году отец Петр был назначен законоучителем в школу мещанского общества. При архиерейском служении в кафедральном соборе именно ему чаще других поручалось говорить проповеди. Он устраивал и сам активно участвовал во внебогослужебных религиозных беседах и чтениях. В 1890 году священник Петр был награжден наперстным крестом. Много усилий употребил священник на устроение приходской школы, в которой училось в то время 80 детей. Кроме обычных предметов, ученики обучались также церковному чтению и пению. Во время некоторых праздников дети целиком исполняли все песнопения литургии. Ученики по очереди читали шестопсалмы и часы, были хорошо обучены богослужебному уставу и сами находили в книгах необходимые тексты. В 1891 году Тульскую губернию вследствие неурожая поразил голод. Некоторые из крестьянских семейств, чьи дети обучались в школе, остались без средств к пропитанию. Родители не могли дать детям в школу даже куска хлеба. Был случай, когда мать покинула дом, только бы не видеть вернувшегося из школы голодного сына, накормить которого ей было нечем. Видя такое положение, священник Петр при поддержке приходского совета организовал помощь голодающим детям. В устроенной при храме богадельне стал ежедневно готовиться горячий завтрак для учеников, детей беднейших родителей. В 1892 году за самоотверженную школьную деятельность отец Петр был награжден наперстным крестом с украшениями. В грамоте прихожан, сопровождавшей преподнесение креста, говорилось: «Многоуважаемый и добрый наш пастырь, непродолжительно служение ваше в нашем приходском храме, но велики и обильны плоды его. Самым лучшим тому свидетельством могут служить эти дети, сегодня впервые выпускаемые в жизнь». «Дети нашей школы, вашими заботами основаны и вашими же неусыпными трудами поддерживаемы. Эти дети, из коих многие, по крайней бедности, едва бы увидали, когда свет учения, теперь, благодаря вам, вступают в жизнь с твердыми основами христианского знания и нравственности. Все это мы видим и на себе ежедневно испытываем, действие вашей доброты. Оценивать же это не в нашей власти. Пусть за это вознаградит вас тот, кто обильно излил на вас благодать свою». Храм, в котором служил священник Петр, был выстроен в 1881 году на средства, пожертвованные тульским купцом Ефимием Кучиным. Благотворитель завещал выстроить храм в память освобождения крестьян от крепостной зависимости во имя святого благоверного князя Александра Невского, имя которого носил царь-освободитель Александр II. Ко времени начала служения здесь священника Петра храм еще не был благоукрашен, не был расписан, не хватало икон для иконостаса. Но все это ревностный священник восполнил. Храм был выстроен на окраине города, где проживало беднейшее население. Но именно здесь образовался крепкий приход, который, несмотря на скудость средств, создал такие благотворительные учреждения, каких не было и в состоятельных приходах города, богадельню и школу. При проведении ревизий церковно-приходских школ школа при Александро-Невском храме получала от проверяющих неизменно высокую оценку постановки преподавания закона Божия и за успехи учеников в освоении изучаемых предметов. Со временем все более стал расширяться круг деятельности отца Петра, и в 1896 году при Александро-Невской церкви была открыта бесплатная народная библиотека-читальня в помещении местной церковно-приходской школы. 3 февраля 1897 года отец Петр за особо усердное исполнение обязанностей по обучению в народных школах был награжден орденом Святой Анны Третьей степени. 9 апреля того же года он был возведен в сан протоиерея. В том же году он овдовел и был пострижен в монашество с именем Алексий. 14 марта 1898 года иеромонах Алексий был назначен настоятелем Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с возведением сан-архимандрита. 5 сентября 1904 года архимандрит Алексий был хиротонесан во епископа Великоустюжского, викария Вологодской епархии. 28 сентября он прибыл в Великий Устюг. Этот город всегда славился обилием храмов, которые до ныне украшают его, свидетельствуя о ревности и вере и благочестии наших предков. Настоятель городского собора, протоиерей Василий Поляков, обратился к епископу с речью, где довольно точно охарактеризовал некоторые черты жизни города. «Преосвященный владыка», — начал он свою речь, — «встреча нового архипастыря, представляющая не редкость для губернских городов, и для нас, устюжан, жителей уездного города, не новость. Ибо за 16 лет своего существования Великоустюжское викариатство в лице вашего преосвященства встречает уже 6-го своего архипастыря. Такое довольно частое преемство владык наших, малоблаготворное для архипастырской деятельности, могло, думается мне, возбудить и вас, преосвященнейший владыка, некоторые недоуменные вопросы относительно нашей страны, нашего града и веренной паствы. Как уроженец Северного края и в течение 16 лет служитель алтаря Господня в граде сем, я могу свидетельствовать, что страна наша действительно холодная, но сердца наши горячи и способны отзываться на все доброе и святое и проникаться любовью к своим архипастырям. Наша страна, удаленная от центров высокого образования и большими пространствами и неудобством путей сообщения, не лишена, однако же, собственных рассадников просвещения. В ней по числу жителей немало учебных заведений, средних и низших, и мужских, и женских, а главное, град наш изобилует благоустроенными храмами, этими рассадниками на все полезного благочестия, в таком количестве, которое вполне приличествовало бы и городу губернскому. Это обилие и благоустройство святых храмов уже само собой свидетельствует о религиозном настроении и добром нравственном направлении обитателей сего града. Насущной потребностью стало в то время образование народа, и в этой связи почти во всех епархиях стали устраиваться педагогические курсы для учащих в церковно-приходских школах. Летом 1908 года такие курсы были устроены в Великом Устюге для учащихся церковно-приходских школ Устюжского викариатства. Открывая курсы, епископ Алексий указал на цель прибытия сюда учителей – расширить свои познания, усовершенствоваться в учительской практике, продолжить свое образование. «Это дело полезное и похвальное», – так приблизительно говорил владыка. Еще ветхозаветный богодухновенный мудрец сказал: «Блажен человек, иже обрети премудрость». Но истинная мудрость состоит в развитии не только одного ума, но и сердца, не в накоплении только знаний, но в приобретении добродетелей. Человек умный, но порочный, многознающий, но гордый, как всем известно, не пользуется любовью окружающих и не может принести большой пользы, особенно в учебном деле. Заботьтесь же о приобретении этой именно истинной мудрости и помолимся Господу Богу, чтобы Он помог нам в этом благом деле, ради которого вы собрались сюда. Как и в то время, когда владыка был в Туле, так и теперь, став архиереем, он проявлял особое попечение о народном образовании. При епископе Алексии было выстроено женское епархиальное училище, в деятельности которого владыка принимал постоянное участие. Во время служения епископа Алексия в Великом Устюге было построено и освящено несколько храмов. Один из последних в 1916 году – храм во имя святителя Митрофана, Воронежского чудотворца, выстроенный при Великоустюжском тюремном замке, в котором суждено было умереть владыке через 21 год. 12 октября 1916 года по постановлению Святейшего Синода викарий Великоустюжский стал именоваться епископом Великоустюжским и Усть-Вымским. В начале 20-х годов епископ Алексий был возведен в сан архиепископа. 30 июля 1923 года архиепископ Алексий вступил в управление Великоустюжской епархии, которая к этому времени стала самостоятельной. В 1924 году, в возрасте 82 лет, архиепископ Алексий был уволен на покой. Живя в Великом Устюге при храме преподобного Симеона Столпника, он каждый день совершал литургию. После закрытия этого храма архиепископ стал служить в храмах преподобного Сергия Радонежского и великомученика Дмитрия Солунского в Дымковской слободе. Поселившись в церковной сторожке, владыка служил ежедневно, начиная богослужение в 4 часа утра при немногих молящихся. Так продолжалось до начала 1937 года, когда ему по немощи стало трудно передвигаться, и он мог ходить только пользуясь помощью живших при нем монахинь. Архиепископ Алексий Бельковский был арестован осенью 1937 года, когда ему было 95 лет. Он не мог выйти из дома по приказу сотрудников НКВД, и они вынесли его сами на простыне. После короткого пребывания в тюрьме архиепископ Алексий в ноябре 1937 года скончался и был погребен на городском кладбище. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. К этому дивному житию, кажется, прибавить и нечего. Но однако дерзнем. В жизнеописаниях многих новомучеников российских находим подобное. Праведная жизнь венчается чистым исповеданием и страданием даже до крови. Это заставляет нас пристальнее вглядываться в праведность и чистоту их жизни, в совершенной самоотдаче Господу, Церкви, людям. И вырисовывается таким образом новый как будто бы для русской церкви или, может быть, ранее просто не выделявшийся тип святости, становящийся характерным именно для XX века, следовательно, и для нас очень важный. Речь идет о праведных пастырях, достойно во Христе живших и достойно в нем скончавшихся и навеки с ним соединившихся. Открывает эту страницу нашей церковной истории праведный Иоанн Кронштадтский. Ныне же слышали мы свидетельство об одном из таких пастырей, священномученике Алексии.
В эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Девятая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. В ней пойдет речь о монахине Юлиании Соколовой, Ирине Васильевне Ватагиной и Фотиевском братстве иконы в Париже.
Я, например, узнал о том, что происходило, скажем, в круге новомученика отца Сергия Мечова. Близкие люди к нему, которые какие были, как в частности, значит, Комаровский, ну, конечно, и Мария Николаевна Соколова. И я ее, в общем, знал, потому что я в России видел ее, так сказать, эвров. По-моему, она расписала тогда, до пожара еще, это была ее роспись там академического храма в Троице Сергия Лавры, в Московской академии, вот это я хорошо все помню. И потом Ватагина, ее ученица, сотрудница. Я рад, что еще в 68-м году познакомился еще с ними в Рублевском музее. Там же был отец Александр Салтыков, молодой Александр Александрович, научный сотрудник и так далее. Но что касается, вот, скажем, нашего здешнего зарубежья, то действительно, я думаю, вне России все-таки Париж был тем центром, где, в общем, происходило основное. Основное, я это не говорю по каким-то шовинистическим французским соображениям, а просто потому, что действительно Париж стал центром эмиграции русской в Европе, особенно после захвата власти Гитлера в Берлине. Оттуда, значит, очень многие еще успели перебраться сюда. Но в таком, так сказать, хронологическом плане, конечно, все началось раньше. И вот я, кажется, уже говорил о том, что именно в одном и том же 1925 году был основан Богословский институт, с одной стороны, и то самое общество икона, возглавителем которого был Владимир Павлович Рябушинский, московский, из московских Рябушинских. Его братья тоже выехали в эмиграцию, но у них были сложные отношения. Он сам жил более чем скромно, если не сказать бедно. Ну, и он возглавлял это, посвятил себе этому иконному делу. И первое практическое последствие создания этого общества было, что люди, которые интересовались иконами, которые хотели бы писать иконы, которые думали о том, какое убранство должно быть литургическое в этих скромных иммигрантских храмах, которые создавались во всей Западной Европе, но в частности во Франции, в Париже дошло, в общем, до 15 каких-то храмиков, мест, в общем, молитв и приходов. Вот все они там обсуждали эти вопросы. Там были архитекторы, в частности, после Рябушинска долголетним председателем общества иконы был Николай Иванович Исцеленов, архитектор. И были разные там французские академики, согласились там в президиуме этого общества в то время. В общем, все те, которые так или иначе имели какое-то отношение к иконе или к в более широком смысле, к византийскому искусству, они как-то были связаны с этим обществом, так что общество было действительно такое значительное явление. И, наверное, таким большим шагом в правильную сторону было то, что Павел Муратов в какой-то момент решил, что все это хорошо и мило, но нужно было бы знать, как вообще писали по-настоящему, по традиции, как традиционно пишут иконы, по какой технике, в какой технике. Значит, эту знаменитую яичную темпру. Он поехал в Эстонию и оттуда привез, значит, Сафронова, молодого иконописца, который там учился у старца, мастера Фролова, и который получил очень солидное классическое старообрядческое формацию образования, и который очень, несмотря на такие очень-очень принципиальные староверческие убеждения, все-таки счел возможным никонянцам каким-то там преподавать и показать вот эту иконописную технику и все, что с ней, с этой техникой связано. И благодаря этому появились люди, которые по старой технике писали иконы. К сожалению, сам этот Сафронов скоро уехал в Прагу, а потом из Праги еще дальше, в Сербию. Во время войны он был в Риме. У этого общества икона был один, может быть, недохват, который был связан с тем, что основатель все-таки был старовер. И недохват, я бы сказал, его почувствовали не сразу и не все. И некоторые до сих пор его совершенно не подозревают. Это недохват, я бы сказал, экклезиологического характера, потому что икона имеет огромные экклезиологические измерения. И вот это экклезиологическое измерение, в общем, почти отсутствовало. Ну и потом, так как икона именно воспринималась в основном как принадлежащая к Древней Руси, что, конечно, это они ни в коем случае не считали это фольклором, но для людей со стороны это могло иногда казаться, что это, ну, ездили же на эти экспедиции в первые годы, когда на север ездили, да, Стелецкий ездил еще до войны на север изучать древнерусское искусство, деревянную эту архитектуру, записывали, собирали материалы. Но когда смотришь на собранный материал, то это более похоже на этнологическую экспедицию, нежели на церковное предприятие. И это так и было, потому что просто еще не дошли. Это был важный этап тоже того, что потом без этого дальнейшее трудно представить. Но это, например, позволило для, наверное, для декора русских опер во Франции, и Билибны, и так далее, и разные другие. В конце концов, Стелецкий тоже был театральным декоратором. Но в обществе иконы все-таки преобладал то, что считалось уже церковным. Да настолько, что некоторым людям могло показаться, что это вообще сборище каких-то явных или тайных староверов. И я помню очень хорошо, что самого Леонида Александровича некоторые люди говорят, ты же старовер, что такое вообще, так
сказать. Подождите, можно ли сказать, что все они, отец Григорий Круг, Леонид Александрович Успенский, монахи Анна Рейтлингер, Стелецкий, Мария Александровна Ильчининова работали в одном стиле или нет?
Так нет, миленькая, никак. Никак, наоборот. Наоборот. Об этом, мы, слава Богу, даже и никто не думал, и никто не помышлял. Потому что это же мне была их главная забота, знать, в каком они будут работать стиле. Этот вопрос как бы даже и не существовал. Только в том смысле, что они не собираются писать какие-то католические картиночки. Это было ясно. И что они будут писать традиционной техникой, на доске, на левкасе, и что это предназначено для храма. Каждый писал, и каждая, так, как он или она видели икону. Я думаю, я не знаю, как по-другому сказать. То есть само их производство доказывает, что у каждого было очень личное видение в этом смысле. Есть, конечно, какие-то вещи более похожие между собой, чем другие. Кстати сказать, очень сравнительно долго отец Григорий, тогда еще Юра Круг и Леонид Александрович вместе писали и работали над одними и теми же иконами. Их такие до сих пор сохраняются.
Понимаете? Но, по крайней мере, все они продолжали традицию древней иконы.
Ясно. На первых порах это были первые этапы узнавания, изучения и писание увиденного. Надо понять, что когда человек не Рябушинский, да, который смотрит сперва на заднюю сторону, потом на переднюю, да, когда человек не Рябушинский, он смотрит на икону, просто удивительно, насколько можно по-разному видеть, как такой объективный факт в природе, я хочу сказать. Да. Я в таких случаях обычно цитирую, скажем, мы знаем, что французские импрессионисты, в частности, писали портреты друг другу, значит, один там друг. Мы, когда мы смотрим на портреты, скажем, Ван Гога, который не французский импрессионист, но это не важно. Когда Гоган писал Ван Гога, это совершенно другое, чем, например, автопортреты Ван Гога. А это были очень квалифицированные художники. Нельзя сказать, что они просто не умели рисовать. Они писали то, что они видят. А нечто аналогичное, конечно, происходило в тот момент с этими милыми начинающимися, кроме этого Сафронова, то есть другой оперы. Но эти, они открывали икону в самом буквальном смысле. И приходя со стороны живописи и какого-то, конечно, еще академического, это теперь не больше парижских Бозар больше не обучает рисунком. Это безобразие, в общем, просто так мажь, и что это будет? У них был навык видеть, а мы знаем, что этот навык, он тоже остается. Тому обучают, и этот навык, он приобретается, и когда он вселился в кого-то, этот навык, очень трудно менять зрительное восприятие. Но, в общем, фактически это то, что от них требовалось, понимаете? Не только передумать, ну, пересмотреть. Понятно, что я говорю? Пересмотреть свое зрительное, так сказать, восприятие. Ну, вот они смотрели. И пересмотрели. И тут есть, сохранились некоторые предметы, которые показывают, насколько этот процесс был непростым. Ну, я самый простой пример сейчас дам. Он хорош тем, что в каждый может пойти посмотреть. До сих пор на Трехсвятительском подворье, на Репетель, с левой стороны, там поближе к левому клиросу, сохраняется икона Трехсвятителей, которую вместе написали Леонид Александрович и отец Григорий. И там же, чуть дальше, есть икона Трехсвятителей, которую написал один Леонид Александрович уже в 60-е годы при мне. И вот это настолько разные, и, ну, все это надо увидеть. Причем нельзя сказать, что это просто от первой, там, это нам примитивное, все, там есть очень интересные поиски. Мне лично она очень дорога, потому что она как раз именно показывает этот факт, что даже в жизни отдельного иконописца никакая икона с неба не упала. А что люди доходят, причем, так сказать, в поте лица, если хотите, вот. я хотел дать примеры из творчества сестры Иоанны, потому что осталось много ее таких работ. И потом она вообще из всех, вот из всего этого поколения, наверное, где-то в смысле своих творческих формах и, может быть, какая-то самая непринужденная. И даже, как бы, ну, можно сказать, дерзновенная и смелая, и свободная, мол, скажем так. Обычно считают, что отец Григорий, потому что у сестры Иоанны вот эта непринужденность, эта свобода иногда еще и проявлялась на иконах, которые она писала. Вдруг появляются какие-то живописные какие-то детали, как вдруг какая-нибудь там перспектива открывается куда-то, или какой-то более-менее натуралистический зверек. А вот, например, Леонид Александрович и отец Григорий, они, конечно, все-таки стремились к такой осознанной каноничности. Я не уверен, что вопрос каноничности как таковой, что это была главная забота сестры Иоанны. Это не упрек. А у них это было. У них это было. Причем в самой острой форме это было у Леонида Александровича. Отец Григорий тоже был достаточно широкий. Он мог принять какие-то изводы разного происхождения, но он их как-то так воцерковлял, и это становилось чем-то иконописным, это свидетельство о его таланте. А иногда до конца не удавалось, ну и тогда это, ну, было так вот. А вот Леонид Александрович, он... Настоящая для него была задача, это были поиски, постоянные поиски. С одной стороны, вот в самом писании икон, и потом, с другой стороны, даже, и это до конца жизни, в словесном выражении, как дать какую-нибудь правильную формулу, что такое иконописный канон или каноническая икона, или вообще канон икон, вы как хотите. И он мне несколько раз говорил о том, что вот видишь, я всю жизнь как-то стараюсь, но вот определение я так и не сумел, мне не удалось сформулировать. Я вот вижу, я чувствую, вот и ты тоже видишь, вот то. Ну, а сказать на словах не получается, потому что или слишком узко, или слишком широко, так, в общем, по идее. Да? Один раз, это, наверное, было последний раз, когда мы с ним говорили на эту тему, он мне вдруг говорит, а ты знаешь, может, это не случайно, что нет формулы, правила 35-го такого-то там поместного собора. Может, это не случайно, потому что на самом-то деле эта икона ведь это живое дело, жизнь церкви. Мне кажется, что вот это его мысль, что каноничность, ее нужно или чувствовать, или ее можно удостоверить в данной какой-то иконе, но то, что нет словесного определения каноничности, наверное, это действительно не случайно, потому что если бы такой принцип принять, то конечно, о свободе художественного творчества было бы, наверное, гораздо труднее говорить. А эта свобода есть, и это неотъемлемая часть тоже иконописи, потому что дело только в том, что это творчество, оно, конечно, проявляется внутри предания и внутри канона.
Подошла к концу девятая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Ильинский скит. Пандократор. «Вот не зайти ли нам сюда?» — предлагает отец Константин. «Это Ставроникита. Монастырь», — указал отец Константин. «Здесь есть чудотворная икона Николая Чудотворца, найденная в воде, и к ней приросла раковина. До сих пор виден след ее, а из раковины сделали панагию патриарху Никону». Но отец Владислав настаивает идти дальше, и мы только присели на лавочку в тени зубчатой башни, чтобы немного отдохнуть. Отсюда дорога наша повернула прочь от моря в гору. Но крутых подъемов нет, почва мягкая. Кругом негустой светлый лес. Попадаются сосны, зонтиком распустившие свои верхушки, напояющие горячий воздух ладанным ароматом смолы. Туя, лавры, кипарисы, олеандры сменяют друг друга на каждом шагу. Одним словом, рай земной. А потом дорога стала совсем отлога, и начал даже попадаться песок, чего до сих пор нигде не было, да такой горячий, что даже сквозь ботинки печет. Наконец перед нами раскрылась широкая и глубокая ложбина, сбегавшая между двумя лесистыми отрогами почти от самого хребта к морю. Среди леса в разных местах белели кельи. В нижнем конце ложбины, у самого моря, стоял монастырь с типичной четырехугольной башней. Пандократор. А прямо перед ним, немного выше дороги, на широкой искусственной площадке, посередине кольца тесно сдвинувшихся корпусов, красовался великолепный храм в русско-византийском стиле. Это и был Ильинский скит. Минуты через три мы были уже у его ворот, проделанных в одном из корпусов. Несколько монахов в легких серых сарпинковых подрясниках что-то работали на дороге. Увидя нас, они остановились, а, услыхав русскую речь, всполошились, стали подходить к отцу Владиславу под благословение и сейчас же повели в фондарик. Там, в светлом, со множеством окон коридоре, встретил нас радушный фондаришный отец Стефан и сейчас же разместил в блещущих чистотой, пахнущих еще свежей краской комнатах, причем каждому досталась отдельная комната, и поспешил к игумену докладывать о нашем приходе. Игумен, архимандрит Иоанн, скоро принял нас в своей великолепной громадной гостиной. Он был в полном параде, в клобуке, при архимандричьем, украшенном камнями на перстном кресте. Но обошелся он с нами так просто, так приветливо и радушно, что мы сразу же почувствовали себя очень легко и свободно. Это был высокий, очень представительный шатен с окладистой бородой, словоохотливый, веселый, гостеприимный до предела. «Ну, мы так вас не отпустим», — сказал он, когда узнал, что мы торопимся дальше. «В какой-то век у нас русские гости. Мы обед устроим как следует. У нас отец-повар важный, у великого князя был поваром. Вы уж утешьте его, откушайте. Он уж теперь радуется, что может постараться и показать свой талант. А завтра послужите у нас, мы собор не устроим службу, архидиакон у нас голосистый, тоже ведь утешиться нужно. Ну а там, коли уж так спешно, с Богом, а то бы погостили у нас подольше». До назначенного обеда оставалось еще много времени. Я предложил Спасичу пройти в Пандократор, до которого было полчаса ходьбы. Мне очень хотелось посмотреть там фрески Пенсилина. Отец Стефан повел меня на крышу корпуса и обстоятельно показал оттуда путь. Что за чудный вид открывался с фондарика? Внизу, за стенами монастыря, глубокая ложбина, полная леса. В конце ее, сторожа вход, желтеют стены Пандократора с высокой квадратной башней. Толстой змеей спускается вдоль склона, мощенная крупными камнями, дорога. А дальше у самого моря сизо-серебристые рощи маслин. Белой каймой одевают пену прибоя и извилистый берег. Безгранично расстилается море. А слева, за толпой у гор, дремлет окутанная синей дымкой исполинская грань вершины. Невозможно словами передать могучую ширь этой картины, блеск моря и благоухание нагретого, напоенного ароматом трав воздуха. Спасич ждал уже меня внизу, у ворот. Дорога была очень легкая, под гору мы не столько шли, сколько бежали. Кустарники, свешивающие свои ветви над дорогой с крутого склона горы, бросали тень. От гремучего потока, бежавшего по каменному корыту в ложбине, веяло прохладой. Потом долина выбежала к морю, растворилась низиной, усаженной сплошь виноградниками. И когда мы поднялись на склон небольшого пригорка, то оказались перед воротами монастыря. Обычная площадка перед ними приходилась над самым морем, которое становилось между тем все сердитее и сердитее, несмотря на райскую погоду. Волны с грохотом набегали на изъеденные темные и мокрые скалы и, разбившись о них пеною, отскакивали назад. Справа они далеко вкатывались на пляж, лизали песок, оставляя на нем после каждого набега извилистую полосу морских трав, ракушек и щепок. В монастыре мы застали сонное царство. Церковь была закрыта, заспанный фондаришный, угощавший нас кофе и мастикой, предложил подождать ее открытия. И мы остались вдвоем сидеть на широких диванах фондарика, идущих по восточному обычаю вдоль всех стен. Окна выходили на тесный двор, замкнутый стенами, с древним храмом посредине, выкрашенным в густо-вишневый цвет. Местами по стенам ползли глицинии и виноград. Все было раскалено, на дворе воздух был особенно густ и душен. Нас стало клонить к дремоте. Наконец, во дворе послышалось движение, звяканье ключей. Мы поспешили в церковь, которую как раз открывали. В полутемном притворе было прохладно от никогда не согреваемого солнцем мраморного пола. Голубоватый дымок ароматного ладана носился в воздухе. Пришел иеромонах. С помощью пономаря, зажигавшего к вечерней лампаде, вынес нам для поклонения мощи в серебряных ковчежцах, источающих тонкое благоухание розового масла. Фрески Пантелина находились в притворе. Его кисти принадлежит дивная голова предтечи в Иисусе над входом из притвора в храм. Но мне показалось, что живопись подновлена. Она не покрыта тем благородным налетом старины, каким покрыта живопись в Корейском соборе. Осмотрев живопись, мы поспешили в Ильинский скит и поспели туда как раз к обеду. Обед был сервирован по всем правилам в большом парадном зале, увешанном портретами патриархов, игуменов, архимандритов и художественно написанными видами Афона. Сервировка была парадная, чудесный фарфор, серебряные приборы, хрусталь, а самый обед оказался действительно лукулловским. Все было приготовлено тонко, изысканно, видно художником своего дела. Архимандрит был в полном параде. Но его простота и радушие делали этот парадный обед чрезвычайно непринужденным. В конце обеда отец-архидиакон, обедавший с нами, провозгласил многолетие сербскому патриарху, митрополиту Антонию и нам, на что отец Владислав ответил многолетием вселенскому патриарху, архимандриту и всей братии. «Сейчас придет наш повар», — сказал архимандрит. «Вы его утешьте, похвалите, он обрадуется». Вошел скромный старичок-монах с длинной седой бородой в белом переднике и, смиренно поклонившись, просил прощения за обед. Не все, что нужно было, удалось ему достать. Мы были тронуты таким смирением художника кулинарного искусства, рассыпались в похвалах и даже пропели ему многолетие. Старик был тронут до слез. «А теперь прошу ко мне», — сказал архимандрит. «То были официальные покои, а теперь посетите и мою келью». Архимандрит занимал две небольшие, скромненькие, но хорошо обставленные келейки в конце светлого коридора. Только что мы расселись, как келейник принес нам вина. Мы стали было отказываться, ибо за обедом уже пили вино, но архимандрит на все наши возражения сказал просто: «То было от фондаришного, а это от меня. За ваше здоровье». Он расспрашивал про некоторых наших товарищей, бывших раньше на Афоне, про общих знакомых, которых у нас нашлось немало. стал показывать альбомы с фотографиями и книги, в которых расписывались гости. Там были подписи и высокопоставленных лиц, и профессоров с мировыми именами, и архиереев, и тысячи, тысячи подписей рядовых богомольцев. Со многими подписями были у архимандрита связаны интересные воспоминания. Собеседник он был исключительно интересный. Между прочим, он рассказывал нам про приезд с Лемноса епископа Гермогена, впоследствии он жил в Югославии, во время первой, так называемой новороссийской эвакуации, и о том, как с ним приехал полковник, оставшийся навсегда на Афоне, наш добрый отец Константин. Тут же он показал и фотографию епископа Гермогена с братьей из Кита. Отца Константина нельзя было узнать без бороды в военной форме. Мы разошлись по своим комнатам, когда уже наступил вечер. Теплый, благоуханный, как все летние вечера на Афоне. В комнатах было душно. Фондаришный предложил нам пить чай на балконе. Монастырь засыпал. В темном бездонном небе одна за другой загорались звезды. Перед сном я вышел на двор подышать воздухом. Дивно было. Полный, безмятежный мир, какой может быть только на Святой горе Афонской. С моря доносился тихий бриз, неся аромат кипарисов и лавров прибрежных лесов. Мерцали звезды. Призрачно расстилалось вдали море, отражая слабое сияние безлунного неба. Спал скит. Спали келии, притаившиеся в лесах. Так хорошо было, что сон бежал от меня. Казалось, будто непроницаемая стена отделяет настроенность всего современного человечества от настроенности Святой горы. Точно не живут монахи вполне здесь, а только временно переселились из вечных обителей и из прошлых веков.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.